«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня в российской прессе появились выдержки из закрытого доклада о вероятном сценарии действий США в отношении России в 2006-2008 годах, чье авторство приписывается Валентину Фалину, это бывший секретарь ЦК и посол СССР в ФРГ, и Геннадию Евстафьеву, это бывший сотрудник СВР, генерал-лейтенант в отставке. По их мнению, наибольшую угрозу России представляет поддержка Вашингтоном оппозиционного тандема Рыжков-Рогозин. У нас в студии независимый депутат Владимир Рыжков. Добрый вечер. Я вижу у вас текст этого доклада.
Да, я его еще на прошлой неделе получил, с интересом прочитал, так что текст мне знаком.
Насколько правдоподобно вот происхождение, по-вашему, этого доклада и коротко о его сути?
Ну, это сколько тут страниц? Сейчас даже я не считал. Страниц 30, наверное. Да, 30-35 страниц. Вот. Довольно ловко написано, надо сказать. В общем-то, в сущности, это очередная теория заговора, положенная на бумагу. Значит, суть теории, которая в данной бумаге изложена, такова, что Америка напугана подъемом России, Америка напугана укреплением российских позиций в мире и, естественно, строит злобные планы, как прервать победоносный марш возрождающейся России. Ну и, естественно, что, как всегда, прервать этот марш можно только, значит, пакостя России извне и поддерживая пятую колонну внутри. Значит, и в этой очередной теории заговора изложено, чего будет Америка делать извне, всячески Россию притеснять, всячески Россию изолировать, всячески Россию унижать, а внутри, соответственно, Америка будет поддерживать оппозицию, значит, которая будет подтачивать правящий режим и тем самым способствовать американским интересам. Вот. Написано ловко. Почему я говорю, что это написано ловко? Потому что много фактов, которые реально есть. Ну, например, да, я встречался с Диком Чейни. Вот. Но дальше из этого делается заключение, что, ага, раз Рыжков встречался с Диком Чейни, значит, он западный агент. Вот. Это очевидная передержка и очевидная неправда, потому что я лично знаком, помимо Дика Чейни, с Хиллари Клинтон, с Диком Лугаром, с Джоном Маккейном, если говорить об американских политиках. Я лично знаком с Ангелой Меркель, я лично знаком с Тони Блэйром, я лично знаком с Романом Проди. Я могу еще долго перечислять политиков мировых, с которыми я лично знаком. Но это вовсе не означает, что я являюсь агентом, значит, Англии, Франции, Италии, Германии, в России. Я русский национальный политик, патриот своей страны. А если западные лидеры находят интересным и важным со мной встретиться и выслушать мою точку зрения на какие-то вопросы, это вполне нормально. Меня, кстати, народ избрал, дал мне мандат депутата российского парламента, парламента великой страны, и я считаю, не считаю зазорным совершенно для российского парламентария встречаться с мировыми лидерами, если есть взаимный интерес. Вот. Но вот из такой полуправды надерган весь текст. Например, там есть такой пассаж, что, значит, вот эта пятая колонна, хотя авторы не употребляют слово «пятая колонна», но смысл все равно тот же самый. Вот пятая колонна – это и Каспаров, это и Рогозин, это и Рыжков, это и Касьянов. И вот все вот эти люди, так сказать, которые якобы являются агентами влияния, они все вот взаимодействуют, и называется фамилия Марина Литвинович и Станислава Белковского. Дальше написано, а вот Литвинович и Белковский якобы получают деньги от Березовского и Невзлина. А значит, вся наша компания, вот эта ГОП-компания, а вот это все, так сказать, люди, которые работают на деньги Березовского и Невзлина. Это неправда. Вот все это неправда практически. Вот все, что я сейчас вот вам воспроизвел, это все неправда. Вот. И главная цель авторов этого доклада на самом деле проста. Значит, во-первых, обосновывается изоляционизм России в очередной раз. То есть весь этот текст посвящен обоснованию, почему Россия должна закрываться от мира, почему Россия должна противостоять, почему Россия должна подавлять у себя внутри деятельность неправительственных организаций и оппозиции. Это первая мысль. Вторая мысль, что вся российская оппозиция – это агенты Запада. То есть обосновывается что? Что вот если, например, Рыжков или кто-то еще говорит о коррупции в высших эшелонах власти, вопиющей, да, это он делает. То есть я это делаю не потому, что меня не устраивает коррупция, а потому что Запад мне поручил так делать. Да? Тем самым как бы вся оппозиция заведомо обвиняется в том, что у нее грязные мотивы, а вся власть выводится из-под критики. То есть получается, что все, что не делает власть, это замечательно и патриотично, а если кто-то внутри смеет открыть рот ее критиковать, это обязательно агенты Запада. Но самое интересное, Владимир, самый интересный абзац я обнаружил в конце этого пасквиля, я по-другому его не могу назвать. Вот я прочитаю для наших радиослушателей этот абзац. Вывод всего этого, так сказать, фолианта. Нынешней власти пора научиться работать по-серьезному с политологической элитой страны, пишут авторы, которая при должной моральной и, подчеркиваю, материальной поддержке и в скобках остро необходима соответствующая система целевых солидных грантов, может оказать правящим кругам страны неоценимую экспертную помощь в научной разработке и практическом продвижении, значит, имиджа России за рубежом и так далее. То есть фактически денег просят. То есть авторы вот этого жалкого пасквиля, значит, просто откровенно намекают: ребят, дайте нам побольше денег, и мы еще таких текстов изготовим в неограниченном количестве, значит, любого качества, любого, так сказать, объема, и всю эту оппозицию заклеймим, значит, и имидж России подымем и так далее. То есть я думаю, что просто есть такие специалисты, они у нас сохранились с советского времени, и не случайно этот текст приписывается Фалину, хотя я не слышал, чтобы он подтвердил свое авторство, по крайней мере, в течение сегодняшнего дня, и я не уверен, что это действительно его текст, потому что это писал явно специалист по Америке и по российско-американским отношениям. Вот. Но у нас масса специалистов, которые нюхают, значит, носом воздух, куда ветер дует и чего там начальство хочет. А так как у нас сейчас эпоха суверенной демократии, возвышения России, посрамления врагов и борьбы с пятой колонной, вот эти все, так сказать, вещи здесь и в этом докладе. То есть очень точно схвачена нынешняя суверенно-демократическая конъюнктура, все это изложено ловко. Значит, факты притянуты за уши, создана некая такая картина, вот, и все это просто сделано в надежде продать подороже Кремлю, получить гранты, неплохо устроиться и продолжать писать в том же духе.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с независимым депутатом Думы Владимиром Рыжковым, который является одним из фигурантов закрытого доклада.
Да, там во многих местах фигурантом являюсь, да.
Да, вероятно, в сценарии действий США в отношении России обсуждаем этот самый доклад. Другой фигурант этого опасного тандема, депутат Дмитрий Рогозин, бывший лидер партии «Родина», сразу же почувствовал привкус провокации.
Вполне допускаю, что такой американский план какой-нибудь страшный, ужасный такой существует. Там мировое правительство что-то уже коварно готовит кризис на развитие событий в России, конечно, оранжевая революция. Но и тут же под эту оранжевую революцию подгребается в одном стакане все, что только можно подгрести. И либералы, и патриоты, и националисты, они все вместе, значит, какие-то перспективные пары. Роль Касьянова, которую надо обязательно снять с выборов для того, чтобы возбудить массы. Я не могу понять, как наши народные массы будут возбуждаться путем снятия Касьянова с выборов. Если они не возбуждались по поводу снятия гораздо более популярных политических партий или политиков. К Америке это вряд ли имеет какое-то серьезное отношение. Думаю, что если они готовят свои какие-то планы и идеи, то у них, по крайней мере, с секретами, с государствами дело обстоит намного лучше, чем в России. И если такой доклад бы реально существовал, то, конечно, о нем бы никто из российских спецслужбистов не знал бы. Что касается самих авторов, то мне кажется, что им лучше было бы написать сейчас мемуары о том, как они профукали Советский Союз.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии депутат Владимир Рыжков, один из фигурантов сценария действий США в отношении России.
Да, ну я согласен с Дмитрием Рогозиным совершенно. Вы видите, мы не сговариваясь, я сегодня его не видел и не созванивались, мы не сговариваясь сказали одно и то же, что авторы просто в кучу свалили все подряд, всю российскую оппозицию, и левую, и правую, и центристскую, и всех обвинили, так сказать, в том, что это все огромная такая пятая колонна, значит, руководимые кукловодами с Запада и так далее. Ну, это полная чушь. Мы совершенно разные люди. Вот все, кто перечислены в этом докладе, у нас совершенно разные взгляды. Например, у меня взгляды по ряду позиций диаметрально противоположные с Дмитрием Рогозиным. Например, я очень жестко осудил письмо антисемитское, которое распространяла фракция «Родина» в свое время. Я очень жестко осудил его ролик антикавказский, который «Родина» использовала на выборах в Мосгордуму. Я поддержал решение московского избиркома по снятию «Родины». Я считаю, что за такие вещи партии надо снимать с выборов, которые разжигают национальную рознь. Так что авторы доклада, они, вот я еще раз повторю, это очень такие ловкачи, это такие шулера, знаете, наперсточники. То есть они, как бы шарик действительно есть, он где-то там катается между наперстками, да, и его даже иногда можно увидеть. То есть какие-то факты они выдергивают реальные. Но дальше идет совершенно бессовестная и лживая интерпретация. Просто лживая интерпретация. Так что трудно сказать, какая судьба будет этого документа. Вот, судя по некоторым вот уже сейчас выступлениям, которые идут, эта карта будет разыгрываться об этом заговоре Америки против России. Но я думаю, что люди наши разберутся и поймут, что это просто провокация.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Рыжков, у меня к вам следующий вопрос. Не кажется ли вам, что оранжевая революция в России сейчас, в общем-то, и вообще невозможно? Во-первых, у россиян не тот менталитет, что на Украине или, допустим, в Грузии. Им больше, сказать, свойственно смута или, упаси боже, бунт бессмысленный и беспощадный. Внутренняя ситуация в стране сейчас такая, что подобные страшные сценарии не просматриваются. Ваше мнение, пожалуйста.
Да, я согласен с вами. Я не думаю, что оранжевая революция возможна в России. Во-вторых, я не считаю, что к ней нужно стремиться. Я считаю, что гораздо лучше решать политические вопросы на выборах. И, к сожалению, вряд ли мы можем ожидать честных и свободных выборов в ближайшее время, потому что, к сожалению, есть монополия на информацию в руках правящей группы и правящей партии, есть монополия на избирательные комиссии, есть огромный административный ресурс, прямые фальсификации. Но, тем не менее, я не думаю, что мы должны подталкивать народ к каким-то беспорядкам. В российской истории вы ошибаетесь, когда говорите, что наш народ не склонен к смутам. Как раз наша история показывает, что весьма склонен. От стенки Разина до смуты 17-го года у нас это периодически случалось. Но это не лучший вариант для России. Поэтому я с вами согласен, я не вижу предпосылок для оранжевой революции. И авторы, кстати, вот этого доклада злополучного, этого пасквиля, они ведь играют на кремлевских страхах очень умело. Да? Кремль жутко боится оранжевой революции. И вот на этом страхе играют авторы. Они говорят, вот, есть опасность, мы знаем, как ее искоренить, эту крамолу. Дайте нам побольше денег, и мы вам объясним. То есть просто я с вами согласен, нет никаких предпосылок, но авторы играют на этом страхе. Страхи Кремля перед оранжевой революцией.
Слушаю москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Пока вот мне переключили на вашу передачу, двух моральных уродов смотрел по телевизору, по НТВ.
Да, вы слышали, они там упоминали тоже этот доклад, Владимир Вольфович. Кстати, вот он тут сейчас рассказывал, как мы с ним были в делегации в Брюсселе, и якобы натовские генералы бегали по коридору.
Нет, я просто... уроды, черт с ними.
Да, нет, я просто скажу, что вот он сейчас опять соврал, как всегда Владимир Вольфович это делает чаще всего, что вот якобы генералы бегали, искали, где Рыжков, где Рыжков.
Это просто...
моральные уроды. Это просто чепуха, да.
Все понятно. Да. У меня другой вопрос, очень серьезный. Один только принцип существует. Политическая конкуренция.
Да.
Как его можно внедрить в наши вот... постсоветские реалии.
Но когда-то он существовал уже.
Это важный вопрос. Если бы я знал, как можно внедрить политическую конкуренцию в нашей стране, я думаю, что мы бы давно это сделали. Пока у нас не получается. Пока у нас идет все по знаменитому афоризму Виктора Степановича Черномырдина, значит, которого и который я очень люблю, потому что он как-то сказал, какую партию мы не делаем, у нас все КПСС получается. Вот у нас действительно, какую партию мы не делаем, вот все КПСС получается. Я называю «Единую Россию» КПСС-лайт, потому что, значит, как бы КПСС без ГУЛАГа, но все остальное, райкомы, парткомы, вертикаль, все чиновники записаны, миллион чиновников, все это есть. Поэтому очень трудно в России, очень трудно. У нас как-то все приходит к монополизму. Вот монополия на информацию, монополия на деньги, монополия на экономику, на экономические ресурсы, монополия на выборы, монополия на все. Вот сейчас опять такая монополия сложилась. Бороться с этим очень тяжело, но тем не менее я борюсь, мы боремся, мы стараемся делать все возможное, чтобы конкуренция была.
И сегодняшний доклад, который мы обсуждаем, написан в стиле докладных записок тоже.
Ну, если действительно это Фалин, так это же профессионал. Он раньше писал такие записки для Политбюро ЦК КПСС, а сейчас он пишет такие записки для Политбюро Единой России. Какая разница-то? Они же, я же говорю, это профессионалы, которые умеют только одно – ловить пожелания начальства и класть их на бумагу.
Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, с пониманием отнесся к тезисам этого доклада.
Пятая колонна, она существует. Я не хочу включить в эту пятую колонну и Володю Рыжкова, и Рогозина. Достаточно много критики, особенно у Рыжкова, нынешней власти. Видимо, вот считают, что этого человека можно скомпрометировать и таким способом. Один Рыжков ничего не сделает. Мы живем здесь, и мы каждый день видим, как и кто работает против Российской Федерации. Что касается Фалина, то Фалин давно живет уже за пределами Российской Федерации, работает в Германии. Может быть, он уже и российскую-то действительность плохо усваивает и хорошо ее понимает. С другой-то стороны, тогда, когда я читаю этот доклад, если он действительно написан ими, раньше скрывалось о том, что большие группы так называемых демократов или демократов первой волны, они содержались тоже в Советском Союзе на деньги американцев. Может быть, вот это только лишь новизна.
Ну, здесь что сказать. Виктор Иванович фактически отверг обвинения в наш адрес, потому что мы работаем плечо к плечу в Государственной Думе, он отлично знает многие годы мою позицию, как и позицию Рогозина и так далее. Тут добавить нечего, но еще раз повторяю, нет никаких оснований в обвинении, скажем, ну, демократов, меня, например, или моих соратников в том, что мы содержимся на западные деньги. Это просто ложь. Это просто ложь. Я это говорю во всеуслышание. И вот меня сегодня спрашивали многие люди, буду ли я судиться с авторами доклада. Вот. Вообще, может быть, стоило бы и подать на них за клевету, но доклад не подписан. Вот он лежит передо мной. Это анонимка. То есть под ним не стоит никакие фамилии. И никто пока не взял... Знаете, когда террористы что-то делают, да, там, они то иногда берут ответственность за содеянное, иногда нет. Вот за этот пасквиль пока никто ответственность не взял. Поэтому я не исключаю, Владимир, что просто он так и останется анонимным. Вот где-то кто-то написал. Потому что я не слышал пока ни от Фалина, ни от этого генерала Евстафьева, что это они авторы. Посмотрим. Пока это анонимка.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к вам вот мнение и два вопроса. Можно?
Давайте.
Значит, мнение такое, что вот этот доклад или докладная записка, значит, это принцип такой, одним махом семерых по бивахам, то есть навести тень на плетень сразу на все. Так, а теперь два вопроса к Владимиру Рыжкову. Вопрос первый, значит, по поводу того, вот после саммита петербургского, как бы дела в России во внешней политике, мне кажется, очень здорово ухудшились. И, то есть после саммита лидеры восьмерки увидели, что в России нет перспектив демократического развития. И ее стали как бы, ну, не то, что вот как к ней раньше обращались и прочее, а могло не задвигать, а можно сказать, что просто не востребована Россия сейчас на внешнем рынке, вот во внешней политике. И вот вы можете это как бы, ну, как бы в Штатах, в Европе, это как-то посмотреть на это, да? И второй вопрос по поводу демократии. Мне кажется, вот такое мнение, как бы, и вопрос, что у демократов нет у самих одной единственной цели сплотиться ради одного, чтобы было бы гражданское общество в России.
Ну, здесь Владимир, да?
Ну, да, из Подмосковья.
Наш тезка, да? Значит, три Владимира в эфире. Владимир, я могу сказать, что отношения с Западом начали ухудшаться задолго до саммита. Задолго до саммита. Я хочу просто напомнить, что в тех же Соединенных Штатах был доклад Эдвардса Кемпа, потом был доклад трехсторонней комиссии, где работал, в том числе, Строуп Тейлбот. У нас с Америкой до еще восьмерки зависла ситуация с ВТО, и до сих пор она висит. У нас с Америкой уже много лет лет висит вопрос и никак не решается унизительной поправки Джексона Веника, которая по-прежнему нас дискредитирует во внешней торговле. Значит, у нас почти по всем... У нас, на самом деле, ухудшение началось с Западом, мы говорим о Западе, после украинских выборов. Вот это был тот, так сказать, Рубикон, когда наш президент однозначно встал на сторону Януковича и даже дважды его поздравил с победой, а Запад также однозначно встал на сторону Ющенко. И вот, вот отсюда все началось. Дальше пошла Грузия, дальше пошла Молдова, дальше пошел Газпром, дальше пошел значит, Ирак, потом сейчас это Иран и так далее. И на самом деле эти расколы, они просто становятся глубже, больше и так далее. И здесь на саммите просто никто не хотел скандала, поэтому он так прошел более-менее хорошо. Фонтаны, так сказать, музыка, оркестры, балыки, все там было. Но на самом деле уже перед саммитом атмосфера была сильно испорчена, и я с вами согласен, что она продолжает ухудшаться, потому что все больше и больше мы расходимся с Западом. Вот объективно мы расходимся. То есть там они, там Чавес называет Буша дьяволом, да, он когда выходит на трибуну, говорит, тут еще серый пахнет, да, а вот, а мы ему продаем оружие. Значит, или, скажем, по Ирану Америка говорит, что нельзя допускать ядерные технологии в Иране, да, а мы достраиваем Буширский реактор. Или, например, по израильско-ливанскому конфликту, который был недавно, да, выяснилось, что там, сказать, у нас разные подходы. Мы там продавали оружие Сирии, да, и так далее. Вот, поэтому очень много расхождений. С другой стороны, на азиатском направлении у нас лучше становится. То есть у нас мы сближаемся, например, с Китаем. Это очевидно в рамках Шанхайской организации там, и так далее. Узбекистан, значит, выгнал американские базы и вернулся обратно, так сказать, в договор коллективной безопасности и так далее. То есть Россия под руководством нашего президента реально меняет внешнеполитический курс и уходит с Запада, и все больше движется в восточном направлении. Но это началось не после саммита, это началось гораздо раньше. Я думаю, что это, значит, довольно опасный крен, потому что деньги, технологии, лидерство в мире по-прежнему принадлежит Западу. Поэтому нужна все-таки более сбалансированная. Вообще Россия так расположена, понимаете, мы не можем сказать, вот мы только с Азией или мы только с Европой. Невозможно, потому что, ну как, я сам с Алтая могу сказать, что мы просто жизненно нуждаемся в прекрасных отношениях с Китаем. Кто бы что ни говорил, американцы, нам все равно, но мы должны иметь хорошие отношения. С другой стороны, охлаждение с Западом тоже нам повредит. По многим очень вещам, по очень многим направлениям. Поэтому нам нужно все-таки проводить более прагматичную внешнюю политику. Сейчас это не очень получается. Вот что касается демократов, то демократы, конечно, наломали дров в 90-е годы и наделали массу ошибок. И самое главное, что демократы были недостаточными демократами. То есть они, наши демократы, они как бы вот боролись за какие-то абстрактные вещи и очень редко обращали внимание на реальные интересы людей. Вот, не были достаточно демократичными. Я думаю, что сейчас есть основа для новой демократической как бы партии и платформы, которая бы занималась совершенно конкретными вещами. Действительно, ситуация с коррупцией невыносимая. Потому что, ну что, невозможно. То есть, ну невозможно, когда Большой театр реконструируют в Москве, и квадратный метр стоит реконструкции в 4 раза дороже, чем Ла Скала. Ну невозможно, когда МКАД московский вокруг Москвы в 5 раз дороже, чем аналогичная дорога в Европе. Невозможно, когда туннель, сейчас утвердило правительство под Невой, в 7 раз дороже. То есть, коррупция обкрадывает всех нас.
Напомню, что на студии независимый депутат Владимир Рыжков. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Официальное оглашение доклада о парламентской комиссии по расследованию причин трагедии в Беслане, намеченное на 22 сентября, вновь перенесено. Глава комиссии Александр Торшин считает, что работа не завершена, еще следует найти ответы на вопросы, которые поставил в альтернативном докладе о бесланских событиях член комиссии, депутат Госдумы России Юрий Савельев. В Москву прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович. Главная тема его переговоров с российским руководством – поставки российского газа на Украину. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что переговоры с Евросоюзом по ядерной проблеме на верном пути. Выступая на пресс-конференции в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Ахмадинеджад вновь подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит мирный характер. В Венгрии оппозиция отказалась принять участие в переговорах о ситуации в стране, предложенных правительством. В Будапеште в ночь на четверг вновь состоялся массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Венгрии Ференца Дюрнича. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Казулин объявил бессрочную голодовку. Он требует признать незаконную власть президента Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба «Политика». На Украине будет создана временная следственная комиссия для расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гангадзе. За это решение проголосовали в четверг депутаты Верховной Рады. Применение пыток в Ираке сейчас, возможно, достигло больших масштабов, чем при Саддаме Хусейне, считает специальный представитель ООН Манфред Новак, занимающийся этой проблематикой. Суд в Иордании приговорил к смертной казни участницу теракта в Амане в прошлом году. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что появившийся сегодня в российской прессе доклад о вероятном сценарии действий США в отношении России и, по мнению его авторов, наибольшую угрозу представляет поддержка Вашингтона оппозиционного тандема Рыжков-Рогозин, обсуждаем с независимым депутатом Владимиром Рыжковым. Депутат Виктор Алкснес, депутат от фракции «Родина», скептически оценил прозвучавший доклад.
Я с большим сомнением отношусь, что основными проводниками американского влияния в России сегодня являются Владимир Александрович Рыжков и Дмитрий Рогозин. Представить их в роли руководителей какой-то новой оранжевой революции в России, ну, это, мягко говоря, вызывает улыбку. В Госдуме ежедневно распространяются сотни материалов через почтовые ящики депутатов. Я получаю огромное количество, и у меня их горы целые. Многие из них не читаю, отправляю сразу в урну. Скажем, Фарин, она считается одним из ведущих германистов в России. И поэтому он действительно человек, всю жизнь профессионально занимающийся, в том числе, западными взаимоотношениями России и Запада. И поэтому, в принципе, это очень авторитетный человек.
Ответьте, ваши коллеги,
некоторые тут нечего добавить, потому что, ну что, все сказано.
Слушаем москвича Муслима.
Да. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать... Коренное население Америки, все знают, все грамотные люди знают, что это индейцы. А сколько индейцев уничтожено, я знаю, что Рыжков навряд ли знает об этом. Это первое. В основном США проводит захватническую политику. А какие дружба может быть Америка, если они без конца захватывают Россию?
Вот один из потенциальных адресатов этого доклада.
Тут что скажешь? А кто одобряет американскую политику? Я, например, не одобряю. Я считаю, что операция в Ираке была ошибка. И так считают очень многие американские политики и простые граждане. И сейчас популярность Буша очень низкая в самой Америке. Точно так же я открыто выступал против бомбежек Югославии. То есть, но это не означает, что Россия должна вступать в конфронтацию с Соединенными Штатами и с западным миром. Мы должны быть умными. То есть мы не должны быть глупыми, мы должны быть умными. Мы должны возражать и противостоять ошибочной политике и говорить об этом открыто. Но мы должны иметь хорошие отношения. Здесь нет никакого противоречия.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Дело в том, что, как говорится, этот пасквиль, это действительно пасквиль, как говорится, бумага все стерпит. И вот как бы у меня сейчас вот существует такое мнение в России, что вот нынешний режим российский, он как бы обречен на крах. И вот как бы у меня в связи с этим вопрос, к Владимиру Рыжкову. Вот как вы думаете, ответьте, пожалуйста, вот что будет с Россией хотя бы через 2 года, и готовы ли вы... Вот как бы в качестве кандидата в президенты на выборы в президенты, ну, подать свою, как бы, свою кандидатуру.
Ну, я как раз не считаю, что нынешний режим в России сильный. Я наоборот считаю, что он очень слабый, потому что он, во-первых, слабый с точки зрения эффективности. Ну, вот, например, тот же Назарбаев работает гораздо лучше, чем наше руководство. Просто гораздо лучше. Вот что ни возьми, например, казахская полиция – это просто мечта. для нас. Вот если сравнить нашу милицию с их полицией, это просто земля и небо, да? Или как развиваются казахские города. Вот я был недавно в Астрахане и просто был поражен, в каком разрушенном состоянии находится этот прекрасный губернский город с прекрасной историей. Рядом, там совсем близко, находится казахский Гурьев, который за эти же годы, когда Астрахань разрушалась, Гурьев строился и стал современным, богатым, так сказать, очень развитым городом и так далее. Поэтому слабая власть, очень коррумпированная, очень некомпетентная. Вспомните винной кризис, когда, значит, десяток чиновников оставили без вина, значит, всю страну, и до сих пор еще лихорадит рынки. Вспомните монетизацию, когда несчастные старики, значит, сотни тысяч людей в январе в мороз вышли на улицы просто из-за грубейших просчетов руководства. Я могу вспомнить и пенсионную реформу, когда миллионы людей сначала были включены в накопительную систему, потом исключены, и до сих пор эта система не работает. То есть ни одна реформа не получилась, все реформы провалились, все делается непрофессионально, все делается абсолютно некомпетентно, коррупция чудовищная. Поэтому я считаю, что режим очень слабый, неустойчивый, и поэтому он так боится оранжевой революции, потому что если бы он был сильным, уверенным в себе, как, например, там в Китае тот же самый китайский режим или тот же Назарбаев. Назарбаев себя чувствует гораздо более уверенно, потому что он лучше руководит, и он просто лучше работает объективно. Вот. Они не боялись бы так оранжевой революции, они панически ее боятся. Вот. Поэтому, к сожалению, их слабость — это угроза для всей России, потому что, как показывает наша история, распад центральной власти или ее ослабление очень часто приводит к распаду государства. Я этого не хочу, мы этого не хотим, мы патриоты, я патриот России, я не хочу плохого для нашей страны, для нашего народа, я очень хотел бы, чтобы у нас была сильная, современная, дееспособная власть. Если я в каком-то качестве, я сейчас не хочу загадывать, если я в каком-то качестве смогу в этом участвовать, я бы хотел в этом участвовать, я готов в этом участвовать. Не обсуждая там конкретные варианты, пока слишком рано.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, счел сценарий доклада правдоподобным.
Тот факт, что Дмитрия Рогозина враги России давно наметили для раскачивания лодки в националистическом ключе, нет никаких сомнений, точно так же, как и нельзя ошибиться в знаках внимания, выделяемых Владимиру Рыжкову. Идея объединить протестных либералов вместе с националистами, такими как Рогозин, Проханов, Лимонов, это действительно идея, как бы к Западу будет повернута эта позиция лицом либеральным, то есть американцы будут платить под Касьянова, Каспарова, там, и Хакамадова, и Рыжкова деньги. Все очень правдоподобно.
Ну, что тут сказать? Значит, человек либо дилетант, либо лукавит, потому что он прекрасно знает, что согласно российскому законодательству, никакие деньги ни одна партия, ни один политик от Запада принимать не может. Он прекрасно знает, что ни я, ни другие не финансируемся Западом. Он отлично знает. Значит, он лжет. Открыто лжет. Вот. К тому же он просто, значит, топит конкурентов, потому что он сам лидер евразийской партии и сам, наверное, имеет какие-то виды на что-то, да, вот, поэтому, ну что, это вот типичное такое вот мышление, значит, про заговоры, про пятые колонны, про то, что у людей не может быть убеждений, у людей не может быть любви к своей стране, что все проплачено, что все проплачены, что вот сидит Карамурза, он кем-то проплачен, сидит Рыжков, он кем-то проплачен, что не, людей не проплаченных, не подмазанных, не подсаленных не существует. Но это не так, вы знаете, есть, вот у каждого человека есть своя история, да, и по этой истории можно судить. Я достаточно давно у меня сформировались взгляды мои, и я им достаточно последовательно следую. Поэтому думаю, что вы можете просто поинтересоваться моей историей, и все будет ясно. Ну, Дугин говорит какую-то, извините, ахинею, по-моему.
Но всех беспокоит вот этот тандем крайне правой, крайне левой оппозиции лимоновцев и демократов. Помните, еще
да
Сурков говорил, Яблоко.
Да нет, нет такого тандема на самом деле. Это все опять фантазии. Фантазмы, понимаете? О чем речь? Если говорить о другой России, которая была в июле, так нет никакой коалиции.
Значит, в чем... Но Глазьева просто не пустили, побили.
Да, в чем была идея другой России? Идея другой России была в том, чтобы открыто обсудить проблемы с правами человека в России, со свободами в России, с нарушением социальных прав в России. Ведь там же выступали автомобилисты, понимаете? Там выступали правозащитники, там выступали зеленые, там выступали экономисты. Какой альянс? Речь шла о том, что сегодня в России любой человек беззащитен. Вот я даже не хочу говорить сейчас о правах и свободах. Возьмите там коммунальную систему, вот ваши платежки за квартиру. Вас кто вообще? Вы защищены? от произвола ЖЭКа, от этих квитанций. Да ничего не защищены. Вот Дума вчера буквально приняла закон в первом чтении о том, что теперь можно у людей просто выгонять со своей... Вот та бутовская история. Вот теперь это будет узаконено. Бутовская история будет узаконена. Вчера Дума приняла закон, что любого можно с частным домом выгнать в две недели без его согласия. Значит, Дума приняла закон вчера в первом чтении о том, что можно вырубать парки, скверы, бульвары, значит, в городах и застраивать их коттеджами. Дума вчера приняла закон в первом чтении о том, что сейчас точечная застройка запрещена, хотя она везде идет, уплотнительная, но градостроительным кодексом она запрещена. Теперь этот запрет снимают. Это нарушение прав человека. И вот об этом шел разговор на «Другой России». Там, например, выступал представитель, Илья его имя, Хандриков, значит, малого бизнеса. Он рассказывал, как издевают чиновники над малыми, значит, предприятиями. Вот что такое ваши права. Поэтому какая коалиция националистов, либералов? Нет никакой коалиции. Есть просто общая проблема, что в России попираются права людей, элементарные права людей. Вот о чем шла речь. Поэтому это все выдумки, это все фантазии, это все поклепы, это жалкие пасквили. Что тут еще сказать об этом?
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Здравствуйте, если можно, не отключайте меня, пожалуйста. Я очень хочу спросить, вот как у демократа, у Рыжкова.
Спросите.
Скажите, пожалуйста, вот во внутренней политике вы все правильно говорите, да? И многие демократы наши, вот, которые себя открыто заявляют, что они демократы, все правильно говорят. Права человека, равенство людей, люди имеют право на свободу. Да. Но почему-то, когда доходит вопрос о внешней политике, здесь наши демократы выступают как завзятые крепостники какие-то.
В смысле?
Вот представьте, ну потому что, если все люди равны, значит и народы равны.
Да.
Но почему, например, какой-то народ, как считают наши демократы, например, грузины имеют право решать за осетин, молдаване за приднестровцев. И почему Америка, которая сама объявила независимость, то есть нарушила принцип территориальной целостности, имеет в Конституции право народа на восстание от несправедливого правления? Почему они тоже как крепостники выступают, и право людей с желанием жить свободно, тем более защищаться от военной угрозы какой-то, как, например, в случае Осетии и Грузии было? Понимаете?
Это же... А можно я вас спрошу коротко?
Да, да.
А вы знаете о том, что Россия признала официально территориальную целостность? Целостность Молдавии и Грузии. Вы знаете об этом? И что мы согласились с их членством в ООН как целостным государством. Вы об этом знаете?
Ну, на мой взгляд,
причем,
именно...
Нет, это ваш взгляд. Вы об этом знаете?
Я знаю.
Ну, а что
я
тогда?
Вам объясню.
Мы же сами взяли на себя эти обязательства. В чем проблема-то? То есть вот тоже интересные люди. Когда речь идет о целостности России, мы говорим, так сказать, НИПИАДе, ООН, значит, Совет Безопасности, всех гадов разбомбим, кто полезет, да? Когда идет речь о другом государстве, чью целостность мы официально признали, подписали все документы, когда распадался Советский Союз, мы же подписали все документы, что Грузия, включая Южную Осетию, Абхазию, Молдавия, включая Приднестровье, мы все это сами подписали, а теперь мы сами этим возмущаемся. Причем здесь Америка? Давайте у себя дома разберемся, мы вообще за что, мы за белых или за красных?
Напомню, что мы обсуждаем доклад о вероятном сценарии действий США в отношении России, и там особую опасность, по мнению авторов, представляет оппозиционный тандем Рыжков-Рогозин. Депутат Государственной Думы Александр Лебедев не доверяет авторам доклада.
Я отлично знаю Дмитрия Рогозина и Владимира Рыжкова, у меня с ними там добрые отношения, товарищи, но они между собой знакомы, но так, знаете, совсем поверхностно. Поэтому у них абсолютно разные взгляды, убеждения, точки зрения. Рогозин, по-моему, занят писательским трудом, он выпускает книжку «Враг народа». Владимир Рыжков, мы вот видим его как активного депутата. Какие они вообще лидеры каких-то там подпольных сил и оранжевых революций? Да и, по-моему, Соединенные Штаты этим вовсе не занимаются. Тем более, когда комментаторы советского времени... Я, знаете, в советское время не верил обозревателям и их точкам зрения.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я к этому только добавлю, что на сегодняшний день тандем Рогозина и Рыжкова существует только на этой бумажке, которую мы сегодня обсуждаем. То есть это вот один из фантазмов воспаленных мозгов авторов.
Слушаю москвича Петра.
Вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, ведь согласитесь, что легитимность Российской Федерации, так называемой, равна легитимности Приднестровья. И два вопроса у меня. О чем вы говорили с Чейни и Чейни с вами? И почему на прямой вопрос Михаила Соколова, ведущего «Радио Свобода», встречаясь с Чейни, вы промолчали, не сказали «да». Спасибо.
Да. Я не согласен с вами в том, что одинаковая легитимность у Российской Федерации и у Приднестровья. Российская Федерация получила международное признание одновременно с Молдавией, когда распадался Советский Союз. Российская Федерация получила признание международное и была признана всеми государствами мира в нынешних границах, так же, как Молдавия была признана в нынешних границах, включая Приднестровье. И вы это отлично знаете, или вы лукавите. Вот. Что касается Чечни, то тут очень простая была история. Когда я встречался с ним в апреле, а потом, это была совершенно такая рабочая встреча, причем я хочу подчеркнуть, что по его инициативе. Я был в апреле на большой конференции, посвященной международным отношениям, российско-американским отношениям. Я выступал там с докладом, там же выступала Мадлен Албрайт, Сергей Караганов, еще целый ряд известных политиков и политологов. Поступил звонок, что вице-президент хочет со мной переговорить. Я с удовольствием согласился, потому что, ну, мне кажется, и вы бы не отказались от такой встречи, потому что это просто по-человечески, во-первых, интересно. Во-вторых, я хотел донести несколько вещей. Вот вы спросили, о чем мы говорили. Ну, во-первых, он очень меня много спрашивал о внутренней ситуации в России. Он спрашивал, что я думаю про президентские выборы на Украине, как все это произошло. Он меня спрашивал, что я думаю про Белоруссию и про Лукашенко, потому что я там бывал и примерно неплохо знаю там ситуацию. Но я сказал то, что я хотел сказать по трем вопросам. Во-первых, я сказал, что ни в коем случае нельзя бойкотировать саммит восьмерки в России, потому что бойкот России – это непродуктивная вещь. Это не поможет ни демократии, ни реформам в России. Просто была бы глупость. Хотя такие рекомендации были перед восьмеркой, чтобы Буш не ездил. Я сказал, что я с этим не согласен. Во-вторых, я просил вице-президента содействовать отмене поправки Джексона Веника. Тем более, что накануне нашей с ним встречи я встречался с Диком Лугаром, главой Международного комитета Сената, и тоже эту тему обсуждал. Но вице-президент сказал, что, к сожалению, сейчас настолько негативное отношение вот к российской политике, что очень трудно, практически невозможно добиться отмены этой поправки. И третья тема была по Украина-НАТО. Я просто высказал свою точку зрения, что ни в коем случае нельзя форсировать вопрос о присоединении Украины к НАТО, потому что это может расколоть саму Украину и резко ухудшить отношения России с Соединенными Штатами. Вот, кстати, последние события показывают, что я был прав. Так что вот это была очень интересная беседа. Мы беседовали 40 минут. Причем, как мне потом сказали помощники Чейни, он отменил две встречи по ходу нашего разговора. То есть планировалось наш разговор 20 минут, но он занял больше 40 минут. Вот. И для меня это тоже было очень интересно. Почему я не стал афишировать эту встречу в апреле? Простое очень объяснение. Поднялся совершенно нездоровый ажиотаж. Я просто помню какие-то совершенно дикие публикации, совершенно вот просто желтого типа. Я просто в этом не хотел участвовать. Хотя ряду изданий я совершенно прозрачно дал понять в те дни, что да, эта встреча была, да, я встречался. Но я просто не хотел подливать вот в этот желтый костер, значит, со своей стороны ковши бензина, да. В то же время сейчас я совершенно спокойно, вот недавно на «Эхе Москвы» была программа, посвященная Дика Чейни, я рассказывал о нашей встрече, так же, как вот сейчас с удовольствием рассказываю вам об этой встрече, никаких проблем.
Слушаем вопрос из Томска от радиослушницы Надежды. Погромче.
Томск.
Перезвоните, слушаем москвича Валентина.
Там 3 часа ночи.
Добрый день, Владимир, у меня такой вопрос.
Да, Валентин.
А вот в Единой России и вот в Думе Единой России, они все сплочены не идеей, а таким стремлением только, как говорится, сохранить свою власть и возможность зарабатывать деньги, делить, как говорится, тихо, без всяких провозглашений каких-то особых идей. А вот те люди, которые имеют идеи, убеждены в них, отстаивают идеи, они почему-то все, вот, знаете, как коммунистка старая, помните, не поступиться принципами. Так вот, а ведь 95%, наверное, вот убеждений, они все, ну, как говорится, одни и те же. Это убеждения, допустим, независимая пресса, там, телевидение, независимые суды. Ведь это, наверное,
ну, вы правы, Валентин. На 95%. Да, конечно.
Почему мы не можем договориться? Вот что вопрос.
Нет,
я сам демократ первой волны. И...
Да, Валентин, вы знаете, вы не совсем правы. Во-первых, вот если речь идет о Думе, то У нас просто мало сил. У нас вот, вы знаете, что «Единая Россия» — это больше 300 человек, плюс ЛДПР, которая всегда поддерживает Кремль, и при Ельцине, и при Путине. Это вместе у них 350, а вся оппозиция вместе взятая. Вот несколько демократов, вы знаете, у нас есть коммунисты, две родины. Мы все вместе 130, максимум 140 голосов. Но по очень многим вопросам мы голосуем и выступаем одинаково. Так, например, было и с монетизацией льгот, так было и с отменой выборов губернаторов. Я хочу напомнить, что не только демократы в Думе голосовали против отмены выборов губернаторов, но и, например, коммунисты. Так что по очень многим вопросам, связанных с правами человека и с демократией, в том числе с социальными правами человека, мы выступаем единым фронтом, хотя нас очень мало. Вот. И как раз справедливость ваших слов подтверждает «Другая Россия». Именно в этом была ее идея, что да, есть крайне левые, есть правые, есть либералы, но все могут сойтись на каких-то нескольких вещах, что должна быть свобода слова, что должны быть честные выборы, что у граждан должно быть право свободно собираться на площадях, на улицах, создавать партии, общественные организации и так далее. Так что я с вами согласен. Если вы имеете в виду именно демократические партии, то тут да, тут есть элемент деструктивности и шизофрении определенной, который очень трудно преодолеть. Я не хочу в эту тему вдаваться, вы и сами отлично знаете, о ком идет речь.
Напомню, что у нас в студии независимый депутат Владимир Рыжков, один из фигурантов доклада о вероятном сценарии действий США в отношении России. Константин Боровой, бывший главный редактор журнала «Америка», не удивлен появлению доклада.
Ясно, что этот доклад выполняет роль такую провокационную, показать, кто же во всем виноват. Раньше были виноваты там в 1953 году врачи-вредители, в 1934-1937 году просто вредители. Тогда тоже ведь существовали похожие доклады, объясняющие процессы и доклады, объясняющие народу, кто виноват в том, что не хватает еды, неэффективная экономика. Просто это тот самый сценарий, очень такой КГБшный, очень провокационный сценарий реализуется. Найти виноватого. Ну, виноваты, конечно, Соединенные Штаты, которые не спят и каждый день планируют оранжевую революцию в России.
Да, ну, Константин прав. Здесь просто этот доклад интересен чем? Стрелки переводятся с тех, кто правит, на тех, кто их критикует. То есть, вот, кто виноват в коррупции? Оппозиция. Кто виноват в развале армии? Оппозиция. Кто виноват в тотальной коррупции милиции? Оппозиция. Кто виноват в том, что регионы разуты, раздеты? Оппозиция. Все наоборот. Как раз оппозиция указывает на провалы, просчеты и даже преступления власти. Но, тем не менее, она оказывается крайней. То есть, это типичный такой советский прием и досоветский прием, значит, оградить начальство от всякой критики и во всех бедах объявить за границу и местных, значит, бузатеров и вольнодумцев. Ну, это, ну сколько, ну, мы уже 300-400 лет, 500 лет ходим этими кругами. Я думаю, что все-таки мы уже сегодня поумнели, и поэтому люди отлично поймут, что это просто злобный дешевый пасквиль и ничего больше.
Ну, как раньше во время терактов во всем обвиняли журналистов, сейчас уже их не в чем обвинить.
Да, да.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Алло.
Добрый вечер.
А, здравствуйте, это Михаил из Новосибирска.
Михаил. Чего не спите в такой земляк, не спите в такой поздний час?
Да, позвольте вам задать, пока есть время. Господин Рыжков, да. Вы один из немногочисленных наших политиков, которого можно назвать рукопожатным. Это первое.
Ну, спасибо.
Второе. Вот. Я тоже смотрел юмористическую программу «К барьеру», еще удивился. Но опять бред Жириновского, тандем Рыжков-Рогозин. Теперь все понятно. А вот еще, господин Рыжков, вы знаете, НСО граничит с Казахстаном.
Да.
И я вам скажу, я много, очень много раз слышал, что казахские менты гораздо страшнее российских.
Нет,
вопрос.
Нет, вы ошибаетесь.
Нет,
ладно. Это, наверное, были в те времена дикие, еще 10 лет назад.
Быстрый вопрос, позвольте.
Да, давайте.
Вот если я не ошибаюсь, выборы президента США вроде бы раньше наших выборов, преемника. Вот если победит кандидат от демократов, окажет ли это влияние на наши РЗАЦ-выборы? И каким оно будет? Спасибо, до свидания.
На полгода позже, на самом деле.
Да, у них позже, у них когда в ноябре, по-моему, да? То есть у нас будет в марте,
второй понедельник
ноября, по-моему.
Второй, да? Вторник после первого понедельника.
Ноября.
Первый понедельник,
да.
Вторник.
Нет,
после
первого, да. Понедельника. Значит, Михаил, по поводу, ну давайте вместе съездим в Казахстан, тем более, значит, от Алтая, Новосибирска там близко, значит, оценим на себе. Но я просто вам говорю то, что мне люди в Астрахани говорили, я им вполне верю. Вот, что касается американцев, нет, никакой разницы не будет. Вот в чем, вот авторы этого пасквиля правы, это в том, что сейчас, к сожалению для нас, в Америке сложился консенсус, то есть согласие между демократами и республиканцами. в отношении российского политического режима. То есть и те, и другие относятся к нему очень критически, и те, и другие прямо говорят о том, что у нас сворачиваются свободы демократические, и те, и другие говорят, что Россия проводит все более враждебную по отношению к Западу политику. И, соответственно, они будут делать выводы. Вы же видите, что по ВТО сейчас практически процесс заморожен. Например, значит, ну, много, я просто не хочу время занимать, много признаков, мы уже говорили об этом, похолодание. Так что там сейчас, вот я когда был в апреле, у меня была встреча с Хиллари Клинтон, я познакомился, очень интересная была встреча. До этого, в один из своих прошлых приездов, я познакомился с Джоном Маккейном. Это сегодня главные кандидаты. Хиллари Клинтон основной на сегодняшний день кандидат от демократов, и Джон Маккейн основной фаворит от республиканцев. Я не вижу большой разницы в их позициях. То есть я думаю, что и в том, и в другом случае их позиция по отношению к России, если Россия будет продолжать двигаться вот этим путем, путем госкапитализма, путем авторитаризма, путем коррупции, я думаю, что и в том, и в другом случае их политика по отношению к России будет одинакова. Она не будет враждебной, потому что они мало что могут сделать внутри России и мало на что могут повлиять. Но отношения будут прохладными.
Слушаем Виталия из Новочеркасска. Погромче. Слушаем Владимира Александровича из города Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Встречу в «Восьмерке» в Санкт-Петербурге Путин воспринял как одобрение со стороны западных стран своего курса на свертывание демократии и либерализм. Нужно, наоборот, было сделать все, что угодно, чтобы эта встреча не состоялась.
Нет, вы не правы. Вы совершенно не правы. Никто, по-моему, и наш президент не строил иллюзий ни до саммита, ни после саммита. И на самом деле саммит прошел довольно сложно. То есть, да, картинка была замечательная, такая веселая, банкеты, значит, машинки, на которых они ездили из домика в домик между фонтанами. Но на самом деле там же была критика, там обсуждалась ситуация с демократией, потом там была довольно серьезная размолвка по Израилю, значит, Ливанскому конфликту, были довольно серьезные размолвки по Ирану, так что не думайте, что саммит кого-то, так сказать, кому-то дал какие-то индульгенции. С чем приехали, с тем и уехали. Так что здесь... И на самом деле о нем уже мало кто вспоминает. Вот у нас редкий эфир сегодня, когда кто-то вспоминает «Большую восьмерку». Обычно о нем уже мало кто помнит.
Как вы думаете, этот доклад сможет предотвратить тандем непримиримой оппозиции или вообще альянс на вот этом фланге оппозиционном?
Я могу сказать, Владимир, что российская политическая жизнь практически от Запада не зависит. Вот есть такой миф, что Запад манипулирует. Наверное, может быть, в какие-то начальные 90-е годы роль была значительной. Но сейчас роль Запада в российской политике крайне незначительна. Крайне незначительна. Поэтому все тандемы, все, так сказать, трио, все квартеты и так далее, все будет возникать здесь внутри, и делать будут сами российские политики.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На студии был независимый депутат Думы Владимир Рыжков. Обсуждали сегодняшний доклад о вероятном сценарии действий США в отношении России. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мир.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит радио.